Мало того, одновременно с Челобитной Потемкину капитан второго ранга подал рапорт по команде. Можно подумать, каков молодец, прет напролом. Но можно подумать иное. Синявин стращает Ушакова. Посмотрим, где чья возьмет, господин адмирал. И точно. Федор Федорович очень и очень растревожился. Ушаков не первый день жил на свете и ничуть не хуже Синявина понимал, что такое фаворитизм. И не хуже Синявина знал, как причудлив норов светлейшего князя Таврического, для которого закон не писан. К тому же ведь было и прямое повеление Потемкина благоприятствовать Синявину. В быстрых пушкинских заметках по русской истории брошена мысль о том, что и сама Екатерина, и ее ольковные удальцы унизили дух дворянства. Зависимость от своеволия выскочек подчас дикого, от их прихотей подчас сумасбродных, гнула хребет даже твердым натурам. Ушаковские обращения к Потемкину в связи с делом Синявина подтверждают мысль Пушкина. Трижды в один день адмирал пишет светлейшему рапорт, донесение, неофициальное письмо. Уже сама по себе эта троекратность свидетельствует о душевном состоянии Ушакова. Рапорт излагает суть происшествия. Далее, словно оправдываясь, автор старается внушить адресату: «Я потому только жалуюсь, что недисциплинированность Синявина — дурной пример прочим, отчего возможны худые последствия, особо когда случится быть против неприятеля». В донесении еще слышнее мотив самооправдания. «Я всегда обходился с Синявиным учтиво, многое ему спускал, но теперь капитан второго ранга оказал неповиновение на людях в присутствии всех штаб и обер-офицеров. А письмо читать обидно. Обидно за Ушакова. Такое в письме раболепие. Осмеливаюсь всепокорнейше просить вашу светлость, оказать милость и удостоить прочтением моего объяснения и рассмотреть понудившие меня к тому обстоятельства». Но под конец, совсем разволновавшись, весь пылая негодованием на Синявина, а может и на самого себя за попрание собственного достоинства, Ушаков объявляет, что готов сдать команду и уехать, куда пошлют. Курьеры, тогда еще не говорили фельдъегере, увезли почту. Ушаков и Синявин стали ждать. Ожидали по-разному. Адмирал терзался. Капитан второго ранга по-прежнему отпускал шуточки, язвивший адмирал. Потом послышался первый раскат грома, дальний и неотчетливый. Он мог быть истолкован и так, и эдак. Потемкин вызывал Синявина в Яссы. Великолепный князь Тавриды в Тавриде почти не жил. Он жил в молдавском городе. Синявин, как генерал-адъютант, наведывался туда не однажды. Город, стекавший по склону холма, Синявину нравился. Там было весело. Севастополь в этом смысле столь же уступал Яссам, как Кронштадт Петербургу. Потемкина ублажали собственный театр и хор раскольников, украинские музыканты и французские танцовщицы, шуты и ювелиры, лакеи — 600, белошвейки — 200, куртизанки — кто их считал? У светлейшего играли в карты не на деньги, а на бриллианты. Проигрываясь, князь не замечал проигрышей. Задавались изысканные пиры, посреди которых Григорий Александрович вдруг требовал себе репы или солдатского артельного кваса. Задавались и балы, в разгар которых светлейший, случалось, мрачнел и гнал всех прочь. Из Яс летали нарочные в Москву за кислой капустой, в Варшаву за карточными колодами, в Париж за театральными костюмами. Но в Яссах не только кутили. Яссы были тем распорядительным центром, откуда Потемкин управлял обширным краем с прилегающим к нему Черным морем. Управлял напористо, крушил валких чиновников и одолевал турецкое сопротивление, заколачивал в гроб мастеровых и не слишком-то считался с потрохами служивых, хотя повторял: «Деньги — ссор, люди — все».